Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Коснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет не может быть не посвящен определенной памятной дате в нашей истории. 22 июня – это все-таки годовщина начала Великой Отечественной войны. Во всяком случае, вступление Советского Союза во Вторую мировую войну. Ее ровно минуло сейчас 75 лет, почти 3/4 века. Но эта война, она продолжает до сих пор оставаться в нашей памяти и быть сюжетом нескончаемым разного рода, так сказать, новостных, аналитических и прочих передач, на мой взгляд, по целому ряду причин. Я не хочу сейчас повторять там ее историю в том виде, в котором она известна. Хочу же сказать, что, во-первых, как в свое время справедливо подмечал, так сказать, перебежчик Резун, он же Суворов, напечатавший на эту тему знаменитый «Ледокол», так сказать, и целый ряд других, так сказать, публицистических книг, которых можно оспаривать, можно не оспаривать, но причины и подлинное течение Второй мировой войны, и в частности Великой Отечественной войны, то есть той части Второй мировой войны, которая касается непосредственно Советского Союза и России, оно, по сути дела, до сих пор неизвестно. И до сих пор покрыта массой темных пятен, массой, так сказать, непонятных событий, явлений, которые произошли вроде бы без всякой связи друг с другом, но которые существенно повлияли и на ее результат. Непонятно, например, само начало Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вот это остается, так сказать, одним из самых больших, самых темных пятен и наиболее редко раскрываемых в нашей истории. Ну, известно, например, что до декабря 1940 года, когда Гитлер принял решение о разработке плана Барбаросса, Россия и Германия были чуть ли не лучшими друзьями. И во всяком случае, несмотря на то, что по тому пакту Молотов-Риббентроп 1939 года, который тоже можно трактовать по-разному, что там в него в действительности включалось, а что под ней фальсифицировалось и добавлялось, это на сегодняшний день тоже еще открытая тема. Но все-таки по этому пакту Россия и Германия заключили пакт о ненападении, и у Германии Гитлер, а Гитлер был одержим идеей, он о ней писал еще в Майн Кампф, о том, что историческая ошибка Германии – это война на два фронта. То есть он всячески образом старался ее избежать. И заключая пакт о ненападении, он имел в виду вовсе не просто, так сказать, там, поделить Польшу, вот, а, так сказать, обеспечить себе нейтральный тыл. Я не говорю надежный тыл, я говорю хотя бы нейтральный тыл, да, с тем, чтобы дальше продолжать войну с Англией, там, укреплять Германию, там, прочее, прочее. В своей последней речи 30 января, по-моему, 45 года, в публичной речи, да, он, в частности, жаловался на то, что из всего периода, так сказать, жизни, отпущенного Рейху, ему выпало только 6 мирных лет. Он имел в виду года с 33 по 39. А все остальное, так сказать, нас втянули в войну, и вот мы вот в этой войне вынуждены были сражаться. Вот, а хотя, в общем, не мы ее хотели. Смысл речи Гитлера был в это время такой. И если вдуматься и сопоставить исторические события, то с ними совпадает целый ряд, так сказать, известных там, но никак не комментируемых вещей. Ну, например, ведь в декабре 1940 года на переговоры к Гитлеру ездил Молотов. Молотов в это время был министром иностранных дел, вообще второй человек, можно сказать, в российском руководстве после Сталина, которому Сталин там неограниченно доверял, вот, и который послал его на проведение этих переговоров. И Молотов в конечном счете провел эти разговоры, переговоры столь блестящим образом, мы не знаем до сих пор, о чем он там говорил. Вот нет ни одного, как бы, официальные записи, там, протоколы ведения этих проговоров, хотя они обязательно ведутся, да, есть какие-то воспоминания современников о том, что якобы Гитлер там что-то предложил, как бы Молотов на это что-то ответил. Вот. А вот детально проработки вот того, чего, собственно, говорилось на этих разговорах, сейчас, 76 лет спустя, после того, как они проведены, нет. Известно только то, что по результатам этого разговора Гитлер понял, что с Советским Союзом договориться не о чем, и поэтому надо только разрабатывать план Барбаросса, если ты хочешь себя, так сказать, предохранить от удара в спину. А фактически ведь речь шла о том, что Гитлер, несмотря на то, что он терпел как бы нарушение договора 1939 года по очень многим плоскостям, потому что Советский Союз, так сказать, отхапывал, скажем так, некие прилежащие области с компенсацией, без компенсации, там, на словах что-то объясняя или не объясняя, которое, в общем-то, раньше ему и не предполагалось по этому разделу 1939 года получить. И Гитлер как бы все это терпел. Терпел, имея в виду, что удастся достичь Советскому Союзу какой-то стратегической договоренности. А стратегическая договоренность его, собственно, состояла в очень простом. Это в том, что тогда, в середине прошлого века, даже в первой половине, можно сказать, прошлого века, мощь той или иной государственной системы измерялась наличием колоний. Вот Великобритания была сама, так сказать, страна спитак. Да, но имея огромную колониальную империю, которую она эксплуатировала, это считалось в порядке вещей. Да? Она за счет этого считалась вот Великой Британской империей. Те же там Франция, даже Бельгия обладали, значит, определенными колониями в Африке. И это считалось тоже нормальным явлением, что да, вот они как бы развивают, но попутно с этого получают чего-то. Ближний Восток был практически весь колонизирован. Вот, Индия, которая включала тогда и Пакистан, и Бангладеш, и все это была огромная колония. Юго-Восточная Азия была огромной колонией. Вообще-то на тот период на карте мира было больше колоний, чем независимых государств. Надо вот это вот понять. И хотя бы по площади. Вот. И то, что, собственно, предлагал Гитлер, это то, чтобы каждая из обозначившихся трех крупных сил, а именно европейская, это Германия с Италией, евроазиатская Россия и, наконец, совсем азиатская Япония, они выбрали себе путь движения на юг. То есть колонизировали вот ту часть, как говорится, глобуса, которая находится под ним. Ну, Гитлер напоминал о том, что там вековечной мечтой русских царей было, значит, овладение проливами теми же самыми черноморскими, плюс, вот, плюс помыть сапоги в Индийском океане, так сказать, это все были английские владения на тот период. Давайте, развивайтесь туда. Вот мы будем, никто не будем, так сказать, толкаться локтями и, так сказать, мешать друг другу. Для Германии и Италии такое же направление было, естественно, Африка. Ну, а Япония – это Юго-Восточная Азия плюс острова Тихого океана, которые как бы ей мешали. Имея в виду, кстати, в то же самое время, что четвертая, не участвующая в этих соглашениях и переговорах сила, имею в виду Соединенные Штаты, он фактически уже считал Южную Америку своей территорией, потому что всюду она как бы присутствовала. Либо военно, либо финансово, либо, так сказать, через некие подчиненные ей режимы. Вот геополитическая идея, так сказать, Гитлера была такая. Сказать, что этой идее кто-то воспрепятствовал, так сказать, по высокоидейным соображениям, дескать, как-то нам там занимать Иран, как-то нам вторгаться в Британскую Индию. Глупо, потому что они уже были колониями на тот период. Они уже не были независимы. Ну, Иран не совсем был колонией, но в таком был полуколониальном режиме. Вот. Говорить о том, что этому помешали какие-то еще иные соображения, значит, надо задать вопрос, какие. Вот какой, собственно, был смысл лезть на рожон с Гитлером в Европу? Ну, вот сейчас я почему об этом всем рассуждаю? Потому что вот недавно, будучи во Франции, там побывал в музее инвалидов, и в частности там развернута такая большая выставка, временная выставка, о пребывании Наполеона на острове Святой Елены, ну и вообще как-то вот наполеоновская тема в этой связи там часто поднимается. Вот. И в частности речь идет, вот, например, о завоеваниях Наполеона, о том, ради чего он это делал, и почему, собственно, привело столкновение с Россией, которую он, в общем-то, завоевывать не собирался. Он не хотел из нее делать колонию, он не хотел из нее получать какие-то дивиденды. Он просто хотел, чтобы она ни в чем не участвовала. Но, во всяком случае, в антифранцузских коалициях, а всю свою как бы сознательную жизнь, Наполеон боролся с антифранцузскими коалициями. Вот, они образовывались в самом разном составе, с участием Англии, Австрии, Пруссии, там, Италии, ну, в общем, кого не попадя. Вот, все только, значит, хотели удавить этот республиканский режим. И Наполеон с ним сначала боролся успешно, и потом побеждал и расширял границы франкофонной империи. Вот его задача была империя, которая говорит на французском языке. Собственно, он эту задачу и выполнил там, где-то к 10-му году, и больше ему уже ничего особенно было и не нужно. Вот, но вот мотивы действий Наполеона мы сегодня обсуждаем и понимаем достаточно хорошо. И, в общем, об этом есть масса исторических документов. Да и вообще фигура Наполеона уже даже в XIX веке не была в России каким-то табу. Вот не было, например, признаком какой-то там, я не знаю, национальной неприверженности, что ли, или нелюбви к собственной нации поставить у себя на столе там бюстик Наполеона. Это было совершенно нормально.
Нет, что такое наполеонские заявления? Мы много знаем про Первую мировую войну. Как она начиналась, какие велись переговоры, какие были интересы, кто с кем конфликтовал, какая дипломатическая возня была. Mm-hmm. Все сняты фильмы. Mm-hmm. Фильмы полнометражные, так сказать. Да. Причем они там в нюансах отличаются, но в целом, так сказать, эта историография есть. В то же время, так сказать, подробностей того, что происходило на дипломатическом фронте перед Второй мировой войной, так сказать, а конкретно перед Великой Отечественной, мы просто не располагаем этой информацией.
Ну, просто от нас, надо понять правильно, от нас ее скрывают. Вот. И поэтому то, что Молотов в итоге в этих переговорах, так сказать, не пошел на предложение Гитлера, опять, значит, вопрос, почему? То есть, как говорится, все понятно, объясните, почему. Вы хотели сделать мировую революцию в Европе именно в этот момент, вот у вас засвербило. Ну, хорошо, объясните это, что да, это мотивировалось там мировой революцией. Вы что-то не поделили там, вот в Европе был какой-то очень сочный кусок, а вам предлагали какой-то очень тощий, там, допустим, на уровне Индии, Пакистана, Ирана и так далее. Ну, тоже объясните, почему. 75 лет уже прошло, режим сменился, в чем вопрос-то? Ну, объясните сейчас, в чем проблема? Я думаю, что догадываюсь, вернее, что проблема состоит, скорее всего, в том, что Микоян, простите, Микоян, а Молотов эти переговоры тупо провалил. Он, будучи партийным аппаратчиком, таким, знаешь, дубоватым, он не единственная вещь, это не единственная вещь, которую провалил Молотов. Да? Он провалил очень много вещей вообще. Он провалил, допустим, свое руководство советским ядерным проектом, потому что изначально назначенным был руководить именно он. И когда стало ясно, что это полная задница, то этот проект передоверили Берии. И именно поэтому этот проект был доведен до конца. Вот. Ну, вот эта вот история с началом Великой Отечественной войны. Ведь у нас не просто, так сказать, нам неизвестно, как ее, так сказать, у нас убрали практически всех свидетелей того, что именно творилось и происходило на этих переговорах. Ну, с немецкой стороны это понятно. Но с нашей стороны в нем участвовал, например, посол Советского Союза в Германии Деканозов. Он был расстрелян по делу Берии в 93-м году. О, 53-м, простите, году. То есть, фактически сразу же, как только вот совершился государственный переворот в России. Казалось бы, какое отношение к этому может иметь посол, даже имевший чин генерала КГБ? Что, он самый виновный, что ли? Он там больше всех каких-то смертных приговоров подписал? Да нифига подобного, он вообще этим не занимался. Он по дипломатическому ведомству был. А тем не менее его расстреляли. Всего среди 6 человек, соратников Берии. Вот как-то не лишним он оказался. Вернее, лишним свидетелем. Поэтому мы не знаем о начале Великой Отечественной войны для нас. И вообще, почему она началась. Очень многое. Очень многое. Единственное, что можно сказать, и в этом, кстати, Суворов и Резун прав, это то, что Гитлер всерьез к этой войне не готовился. Если бы он готовился всерьез, то он бы начал готовиться не за полгода, а за год, как минимум. Он бы припас там и зимнюю форму, и зимнюю смазку, так сказать, и все что угодно. Фактически он пошел путем Наполеона. То есть он хотел за короткий срок вышибить Россию из войны. Ну, вышибить не так же, как это имел в виду Наполеон. Мол, я дойду до Москвы, и со мной тут прибежит император заключать мирный договор. А, наверное, создав некую силовую позицию, попользовался с природными ресурсами, безусловно, но, в общем-то, с явной целью сделать так, чтобы Россия больше не могла мешать ему в своих планах. Вот почему он дошел до этой мысли? Почему, собственно, хотя он хотел, так сказать, договориться изо всех последствий, мы до сих пор не знаем. Вот. И это не единственное, собственно, темное пятно в Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне. Истории военных операций, так сказать, они о них уже писали чуть больше, от пресловутой Ржевской, так сказать, и до любой другой, так сказать, в том числе и Висловодерской, они тоже белеют белыми пятнами. Поэтому мне в эту дату хочется еще раз выразить наше чувство, сочувствие, вернее, сожаление тому, что эта война стоила многих миллионов жизней советским гражданам, и надеяться на то, что у новой или у следующей власти все-таки хватит решимости рассказать своему народу всю правду о Второй мировой войне, которая уже исполнилась во время начала, которой для нашей страны исполнилось уже сегодня 75 лет.